Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид Яковлевич.
Добрый день.
Давайте начнем с монстрации. Артем Лоскутов ждет очередного суда, это Новосибирск.
Ну да.
Где ему еще что-нибудь, наверное, придумают, припишут. Не, в общем, мне это дело не нравится, но вы, как опытный политик, наверное, можете объяснить происходящие события.
Ну, вы уверены, что ваши слушатели знают вообще, что там происходило?
Монстрация, да, 1 мая, мы старательно пытаемся рассказывать.
Да. Отлично. Вы знаете, ну, мне кажется, что дело против Артема Лоскутова – это просто вот глупость, как-то не печально, да? То есть мы всегда ищем заговоры, мы ищем там какую-то, знаете, подлость, которую там могут начальство устроить и прочее, а здесь, по-моему, просто дурь. Вот просто такая вот незамутненный идиотизм, при которой... Ну, который на самом деле пугает. Знаете почему? Потому что это возвращение к советской власти. Вот советская власть была ужасно серьезна. Она любую улыбку воспринимала как насмешку над собой. Даже если в этот момент никто о ней не думал. Да, это как вот подростки, понимаете, они там, он идет, а сзади кто-то засмеялся. Он уверен, что это над ним смеялись. Эта монстрация – это абсолютно безобидное такое веселое мероприятие. Да? Я смотрел там лозунги этого года. Там «За молоко без пенки», например. Ну, понятно, что здесь можно услышать «За Россию без Путина». Ну, понятно, что можно услышать аналог. Наверное, авторы это имели в виду. Но... это же, ну, это же просто весело, это же просто легко.
Это здесь вам не Москва.
Здесь вам не Москва. Будущее за вами, отойдите. Ну, и там еще какое-то власть котикам. Котики здесь власть. Ну, вот, слушайте, это же радостно, да? Это позитив, это вот такая весна, да? И даже если понятно, что люди, которые это устраивают, они, может быть, не принадлежат тем 86%, которые все в восторге, да? Даже если они внутри себя критически настроены, то ничего плохого для власти. Вот, понимаете, тут никакой опасности для власти это не представляет. Вообще никакой. Вот как советская власть давила все живое, так вот эти тоже начинают все живое давить. И в этом смысле это, конечно, тревожно.
Вот эта тревога, я полагаю, у представителей власти она тоже образовалась. С чем это связано, не знаю. Возможно, с 6 мая 2012 года после этого стали настороженно, очень настороженно относиться ко всем массовым мероприятиям, которые организуют те или иные граждане.
Вы знаете, но ведь 6 мая, ну, во-первых, 6 мая, конечно, был не первый разгон, не первое безобразие, но 6
тогда
мая...
было вот... все-таки
тогда было серьезно, тогда было очень серьезно. И мне кажется, 6 мая – это очень такая печальная дата. Вот сегодня 4 года, сегодня опять люди придут на Болотную площадь, сегодня опять это не санкционировано, сегодня опять кого-то будут сажать в автозаки там, и так далее. Но вот я туда тоже пойду, потому что как-то считаю, ну, это правильно. Значит, понимаете, что произошло 6 мая? 6 мая я был там, 6 мая 4 года назад. Это была абсолютно мирная... манифестация, абсолютно мирная манифестация людей, которые были недовольны тем, как прошли парламентские выборы, которые были недовольны этой самой рокировочкой между Владимиром Владимировичем Путиным и Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Это была демонстрация людей, которые не доверяли официально объявленным результатам президентских выборов и так далее. Но это были люди, которые не собирались ничего штурмовать, никого бить там и так далее. Это мирная манифестация, да? И вот ее разгон говорил о том, что власть не хочет разговаривать. Знаете, вот вообще не хочет, чтобы кто-то чирикал, чтобы кто-то высказывал свою точку зрения.
У меня есть свое суждение по поводу 6 мая. Я полагаю, что не все так было безоблачно, и все-таки были люди, которые собирались туда прийти, вот ровно для того, чтобы, ну, какой-то клинч уже, наконец, состоялся, чтобы пощупать за вымя ту самую власть и проверить, ну, а что? Что вы, она знаете, будет делать?
Вы знаете, поскольку там были десятки тысяч людей, то я, разумеется, не всех знаю лично, и я не могу гарантировать, что таких людей не было. Сумасшедшие есть всегда. На любом массовом мероприятии, любого направленности есть некоторое количество идиотов, некоторое количество хулиганов там, и так далее. Ну, потому что это жизнь. Да? Но вот поскольку я сам там был, да, то я могу вам сказать, как мне кажется, с полной уверенностью, что все-таки я считаю, что это была провокация властей. Когда они перекрыли вход, сделали такое узкое бутылочное горлышко, где должно было быть широкое, людей заблокировали на мосту. Вот я был среди тех, кого заблокировали. И я видел, как арестовывали. Я видел, я был в, ну, там, в одном из первых рядов, ну, потому что ОМОН рассек толпу на части, да, вот, вот я был в одной из частей в первом ряду, случайно получилось, да, и я видел, как они забирали случайных людей, знаете, просто случайных. То есть власть решила не разговаривать, власть решила продемонстрировать, что любой пришедший на мероприятие может, может получить по полной, и действительно часть людей получили по полной. Я не знаю ни одного человека из тех, кто сидит сейчас лично, я вот никого лично из них я не знаю, да, но поскольку я видел, как арестовывали, то я предполагаю, что брали случайных людей. Вот, ну, просто рядом со мной мужика забрали, вот вообще, вообще не понятно, просто стоял. Да? А я предполагаю, что они сидят ни за что. Я предполагаю, что 6 мая 2012 года это очень печальная такая, в каком-то смысле, рубежная дата нашей новейшей истории.
Можно ли провести единую черту между 6 мая 2012 года в Москве и монстрацией 1 мая 2016 года в Новосибирске? Не улавливаете здесь связь? Что в какой-то момент те люди, которые... Ну вот, не хотели вступать в диалог, ну, в итоге это все переросло вот в, даже в борьбу с абсурдом, ну, то есть с монстрацией.
Вы знаете, мне кажется, есть два обстоятельства. Первое, власть тогда, осенью 2011 года, зимой 2012, она сильно перепугалась. Вот, вот, испуг был совершенно очевиден. Они тут же пообещали всякие реформы, которые...
Диалог начался.
Обратно. Ну. Да, да, но они тут же отступили, естественно. Это в русской истории бывало много раз. Много раз, когда власть начинала диалог с перепугу, а потом отступала.
А вы давай додавливать скорее. Вот,
ну, слушайте, диалог, диалог не бывает, если вы разговариваете с оппонентом, да, если вы разговариваете с оппонентом, то этот диалог не бывает легким. Он всегда тяжелый, все надо разговаривать, да? Но в традициях российской власти было сделать шаг назад и сказать, нет, ребят, да мы вам все дадим, все нормально, да? А потом пойти обратно вперед, все отобрать и так далее. Ну, так сделала Анна Иоанновна, например, которая подписала такие знаменитые кондиции ограничения самовластия, и через три недели, как было записано в официальной хронике, изволила их задрать. А тех, кто эти кондиции написал, посадил в крепости. Да? Николай II, последний русский император, он в октябре 1905 года даровал манифест, который фактически устанавливал, ну, не конституционной монархии, но движение конституционной монархии, но очень быстро отъехал назад, кончилась все революция 17-го года, к сожалению, да, поэтому вот один, одна линия здесь, то, что власть перепугалась, действительно, да, и теперь они вот как тот немец, который стреляет по кусту, понимаете, они начинают бороться даже с монстрацией, которой, ну, и бог бороться не надо, но это только одна причина. Вторая причина, мне кажется, вот какая. Они становятся такие бронзовые совершенно, понимаете, такие памятники самому себе, вот, что, как всегда, лучше всех выразил Жириновский, поставив бронзовый памятник самому себе. Вот, вот они вот, ну, у них немножко больше вкуса, чем у Жириновского, поэтому они этого не делают, но они вот внутренне, они чувствуют себя уже памятниками, конечно, да, и поэтому они вот так по-звериному серьезно, понимаете, вот как была советская власть, как была советская власть. Они очень серьезно, они любую насмешку, любая насмешка их обижает.
А с другой стороны, нет ли здесь отражения ровно тех чаяний, которые есть у граждан Российской Федерации? И таким образом власть пытается действовать в фарватере, который прокладывает для них народ. Народ не поймет, если у нас в очередной раз будут пытаться десакрализовать власть.
Вы знаете, мне кажется, что вот стремление видеть власть сакральной, оно придумано самой властью. Потому что если вы поговорите с любым человеком, с любым человеком, не из журналистского, даже не из журналистского корпуса и так далее, а вот, там, не знаю, с таксистом, с любым работягой, там, с кем угодно, да, то когда вы будете говорить о, ну, называть имена вот, богоданных вождей, то он с высокой степенью вероятности перейдет на ненормативную лексику и начнет говорить, что он про них думает. Вот я не вижу нигде абсолютно, я не вижу такого почтения и восхищения персонами. Я вижу очень большую поддержку такой антиамериканской политики, например. Да, вот очень, очень большая поддержка. Всех порвем, всех затопчем, значит, на Берлин, если надо, повторим, там, ну и так далее. Это поддерживается населением очень сильно. Но персоны... персоны. Население, мне кажется, особенно сильно не поддерживаются. И я не думаю, чтобы кто-то чувствовал себя обиженным, вот кто-то из, так сказать, условных 86% чувствовал бы себя обиженным тем, что там за молоко без пенки, или здесь вам не Москва, ну, или другие смешные лозунги.
Выходят странные люди, которые не пойми чего хотят, издеваются. Над кем издеваются? Зачем издеваются?
Вы знаете, я не знаю, всем ли нравится монстрация. Всем ли нравится монстрация? Наверное, не всем, да? Вообще, она рассчитана не на всех. Это все-таки на, так сказать, более образованную часть населения рассчитана, безусловно. Но то, что она... То, что нет такого общественного запроса «дави их гадов», вот это я уверен, что общественного запроса нет. То, что нет осуждения того, что их давят, наверное, тоже массового нету, но и запроса нету. Это делает власть по своей инициативе, а не потому, что она угадывает настроение населения. Ну, мне так кажется.
С нами Леонид Гозман. Сейчас я даже этот вопрос поставлю на голосование относительно того, что, ну, сейчас очередное дело с господином Лоскутовым. На 11 мая там суд назначен, и, возможно...
Ему уже один суд 20 тысяч штрафа выписал, а сейчас еще один.
Сейчас еще. Да. И вы, например, мысленно заступаетесь за Лоскутова. Это ну, 134, 21, 35, как Леонид Гозман. Да. Конечно, нужно...
А, в смысле, я думал, что вы про меня, да, конечно, заступаетесь.
Поддержать, нужно поддержать Лоскутова. 134, 21, 35. Нет, вам, собственно, все равно, ли вы против Лоскутова. Это 134, 21, 36. Нужно заступиться за Лоскутова, 134, 21, 35. Вам все равно, или вы против Лоскутова, 134, 21, 36. Наше голосование началось, префикс, и в том, и в другом случае 8495, несколько звонков успеем принять. 7373, 94,8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва, ну, с вашими праздниками. Вы знаете, я вот почитал эти все лозунги, на самом деле, серьезно насмешило, в хорошем смысле слова, как вот говорит ваш гость, но у меня вопрос. А не может ли быть это просто перегибы с точки зрения, что там Песков, Путин не знает, ну, я не знаю, или он реально прям вот дает команду прям вот разобраться? Вот вы верите в это сами лично вот наверху?
Спасибо, принимается. На каком уровне принимается решение относительно монстрации? Да.
Вы знаете, мне кажется, что вот уровень идиотизма и вот такой степень амплитуды уехавшей крыши, вот, понимаете, крыша уезжает, она как-то качается влево-вправо, влево-вправо, да? Так вот, это вот размах ее качания, он чем ниже начальник, тем размах больше. Вот наверху крыша качается меньше и вот так влево-вправо уходит, чем внизу. Конечно, никакой Путин или Песков таких команд не давал. Это идиотизм местного начальника, но идиотизм какой, понимаете? Местный начальник это делает, считая, что уж за это-то его не накажут. Понимаете? Вот его... Он ведь как думает? Значит, пройдет монстрация, он никак не реагировал, его накажут, потому что там вдруг начальству что-то не понравится, да? А если он ее запретит, то его, может быть, немножко пожурят, скажут, ну, что ты вообще, все-таки, ну, перебор, да? Но его не снимут с должности, ничего такого плохого ему не сделают, ну, и так далее. Это вот как, это как с выборами, понимаете, когда они там говорят губернатору, допустим, что, слушай, вот, надо, чтобы ты дал столько-то «Единой России», такой-то процент, да? Пока они такие слухи ходят, что они такие указания все время дают.
Это оценка их деятельности, да. Если люди поддерживают партию.
Да, да.
Партию,
а губернатор что знает? А губернатор что знает? Что, допустим, ему сказали, там, дай 57%, да? И он думает, значит так, если дам 57, а сосед даст 59, лучше я дам 63. Поэтому он собирает мэров и говорит, значит так, ребята, 67% – это вот то, что мне сказали из Кремля. Увеличивает на 10%. Мэры собирают там каких-нибудь своих мелких начальников, говорят, 78, ну и так далее. В результате, получается, там в Мордовии было 108, по-моему, за «Единую Россию» голосовало, или что-то в этом духе. Ну и ничего, за это не наказывают, понимаете? Вот в чем дело.
А вы бы мэра Новосибирска наказали вот за то, что произошло, или то, что происходит?
Вы знаете, я против бессудных расправ. Я бы подал в суд, я не знаю, может быть, монстрация подаст апелляционную жалобу, или там, как это называется, в суд, да? И я бы хотел, чтобы был суд... Я бы хотел, чтобы по суду мэра наказали. Ну, мэра или того, кто это решение принимал, там, да, я бы хотел, чтобы был суд.
С нами Леонид Гозман. Вопрос Александра Фельдмана. Леонид, а вам не кажется, что забронзовелость не чужда и лидерам несистемная позиция? Я намекаю на Касьянова, развал демкоалиции из-за его нежелания идти на праймерис. Бронзовеют все, Леонид Яковлевич, так получается?
Вы знаете, ну, во-первых, мы вроде не про несистемную оппозицию говорим, а про другое. Но, в общем, да, конечно, мне бы не хотелось давать персональные оценки сейчас поведения отдельных лидеров. Вот почему. Потому что, понимаете, мне кажется, что вот когда выходит такая мерзость, как фильм о Касьянове, да, я сейчас никак не оцениваю его, там, сказать, поведение, его слова там, и так далее. Ну, просто, вот, мне кажется, сам по себе, вот, вот сам такой фильм – это мерзость. Да? И обсуждать вот как-то какие-то... человеку вдогонку говорить какой-то плохой после такого фильма, мне кажется, это как-то нехорошо. Вот, таких фильмов быть не должно. Но вообще развал демкоалиции – это позор, это персональная ответственность всех лидеров демкоалиции, всех без исключения. Вот всех без исключения. Они виноваты. Они виноваты перед российским обществом, они виноваты перед российской демократией, они виноваты перед страной. Они, кстати говоря, виноваты даже перед теми, кто не является их сторонниками. Потому что если бы коалиция, демократическая коалиция нормально участвовала в выборах, то, допустим, она бы проиграла, или она взяла бы мало, допустим, я не знаю, сколько бы она взяла. Но сам факт участия реальных оппонентов повышает стабильность государства, повышает легитимность власти и выгоден тем, кто против этих реальных оппонентов, а за власть, например, все равно выгоден. Поэтому я считаю, что они виноваты перед всей страной.
Остановлю голосование, результат. Вы знаете, 57% солидарны с вами и готовы заступаться за Лоскутова. При этом 43%. Или все равно, или ату его ату. Так проголосовала наша аудитория.
Ну, послушайте, значит, это, во-первых, это нормально, что люди голосуют по-разному. Во-вторых, я полагаю, что в вашей аудитории есть люди, которые, если я скажу, что 2×2 – 4, проголосуют, что нет, 2×2 наверняка не 4.
Мы с Надеждиным так экспериментировали там.
Да?
Да, да. Там.
Ну, вот видите.
Хорошо, 7373-94,8, телефон прямого эфира, еще один звонок примем, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Это радиостанция «Говорит Москва».
Да, вы в эфире.
Да я вот насчет Гозмана, вот я удивляюсь, почему вы его... Ну, кто такой Гозман?
Понятно, 7373948, телефон прямого эфира.
Сейчас это вообще мы... такой, да, знаете, экзистенциальный вопрос, я вот думаю, как на него ответить. Сложно, я подумаю, спасибо за вопрос, я подумаю.
Кто такой Гозман?
Да, хорошо. Я подумаю, кто такой
Подумайте,
Гозман.
Подумайте, Леонид Яковлевич.
Да, хорошо.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот написал там сейчас смс-ку, а ваше отношение по поводу вот билборда, вот этих вот вывесок со Сталином, мое отношение положительное, а ваше личное?
Спасибо. Это опять возвращает нас в Новосибирск, там кроме монстрации много чего еще интересного происходит.
Ну да. Мое отношение следующее. Я считаю Сталина преступником. Я считаю, что большего вреда нашей стране, чем Сталин, принес разве что Ленин. Вот, и любые какие-то словословия в адрес Сталина, мне кажется, являются оскорблением миллионов людей, которые погибли из-за этого человека.
Чтобы уж дважды не вставать, здесь масса вопросов пришло относительно, отмечает ли Леонид Гозман 9 мая. Я уже несколько лет подряд доказываю, что сам Леонид Гозман в нашем эфире признавался, что он отмечает 9 мая и считает это действительно святым праздником. Не верит.
Я считаю, что 9 мая – это лучший день нашей истории. Просто лучший день нашей истории. Потому что это день, когда наша страна завершила очевидно доброе дело, очевидно правое дело. Вот, очевидно правое дело. Потому что, как бы плохо я ни относился к Сталину, к коммунистическому режиму, а я к нему очень плохо отношусь, Гитлер был абсолютным злом. Вот абсолютным злом. И уничтожение гитлеровской системы было огромным вкладом нашей страны, не только в нашу собственную историю, в историю человечества. Вот так.
Ну, еще один звонок примем. 7373.
Георгиевскую ленточку не ношу.
Да, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос к Костю. Как он считает, имеет ли право церковь вмешиваться в политическую жизнь страны?
Интересный вопрос.
Да, неожиданный. Спасибо большое. Я атеист, но я считаю, что церковь, церкви, скажем так, да, церкви – это организации, объединения, структуры, которые могут играть очень большую позитивную роль в жизни любого общества. Но мне кажется, что когда церковь ведет себя так, как ведет себя Русская Православная Церковь, а именно вмешивается в дела светского общества постоянно, то она скорее работает в минус, чем в плюс. И вот наша церковь, я думаю, скорее, я имею в виду Русская Православная Церковь, как ведущая церковь страны, она скорее работает в минус, чем в плюс. И мне кажется, вот мне кажется, ну, я атеист здесь, поэтому мои суждения, так сказать, может быть, не очень важны, но, тем не менее, мне кажется, что она ослабляет тем самым саму себя. Вот у меня есть среди моих друзей, знакомых, есть люди верующие, есть люди православные, такие, которые всерьез очень относятся к своей вот этой православной идентичности, и вот они плохо относятся, вот мои православные друзья плохо относятся к руководству Русской Православной Церкви сегодняшнему, ну и к той политике, которую церковь ведет.
Фома переносит нас уже к следующей теме, которую мы планировали с вами обсудить. Ну, он спрашивает следующее. Взятие Пальмиры – это доброе дело России? Интересуется Фома, и здесь вы отдельно даже хотели прокомментировать выступление концерта Мариинского в Пальмире в Сирии.
Значит, понимаете, в чем дело? Про Сирию я почти ничего не знаю. Как почти ничего не знают 99,9999 населения страны. Все, что мы знаем про войну в Сирии, мы знаем с экрана телевизора. Понимаете? Вот, ну, очень небольшое число наших сограждан, слава богу, что небольшое, там воевали, слава богу, вот, поэтому на личном опыте мы говорить не можем. Есть некоторое количество людей, знающих Сирию как специалисты просто, но подавляющее большинство из нас, и вы, и я, и, скорее всего, слушатель, который задал вопрос, там не были, не знают, что это такое. Мы знаем с экрана, да? Значит, что как бы очевидно про Сирию? Очевидно, что ИГИЛ, Аль-Нусра и прочие бандиты – это бандиты, которых, конечно, надо уничтожать. Когда люди вот, позволяют, ну, считают себя вправе распоряжаться жизнью другого человека, вот, понимаете, вот жизнь священна, да? Если ты убиваешь другого человека, да, то ты, ну, ты перестаешь быть человеком, ну, с моей точки зрения, так. Да, вот с моей точки зрения ты перестаешь быть человеком, да, и поэтому вот этих уродов вот в черных этих балахонах, их, конечно, надо уничтожить, да, и в этом смысле, в той степени, в какой наша операция была уничтожением этих уродов, я ее полностью поддерживаю, в той степени, в какой она была уничтожением этих уродов, но я очень боюсь, что наша операция была, что целью, подлинной целью нашей операции была не уничтожение ИГИЛ, а поддержка режима Асада, к которому у меня отношение весьма негативное. Вот. Освобождение Пальмиры. Про освобождение Пальмиры мы с вами толком ничего не знаем. Вот мы не знаем, что там произошло. Любое поражение ИГИЛ, вот любое поражение ИГИЛ, освобождение каких-то территорий, их отступление, их там, не знаю, гибель их командиров, это благое дело. Любое абсолютно. Просто потому, что это абсолютное зло, это воплощение дьявола. Да? Вот. Значит, ну вот, это вот все, что я как бы знаю. Что касается оркестра, концерта, вот да. Сейчас у нас же новость, концерта.
Мы знаем, что было там, да, в этом амфитеатре, вот в этом... то, и знаем, что...
Да, да. Да. Вот концерт оркестра Мариинского театра мне предельно не нравится.
Вот так.
Потому что, во-первых, это показуха.
Да.
Вот. Мне ужасно не нравится показуха. Мне кажется, показуха, вот, ну, и то, что у нас вот с праздником Победы происходит и так далее, вся эта георгиевская ленточка, значит, мне кажется, это, ну, какая-то, знаете, вот, ну, вот пошлость какая-то, и, ну, в каком-то смысле не хочется говорить высокие слова, но, в общем, это, конечно, ну, какое-то оскорбление памяти людей, мне кажется, вот, когда вот такие пляски какие-то устраиваются, вот, там, спасибо деду за победу на Volkswagen, там, на Берлин, на Мерседесе и так далее, это вот что-то неприличное. Вы знаете, вот у меня, я родился после войны, в 50-м году, но там моему папе 91 год, он 25-го года, он блокадник и воевал потом, и много было друзей, родителей, родственников, которые воевали. Вы знаете, вот никто из них вот этот звон не поддерживал. Значит, во-первых, оркестр в Пальмире...
Давайте это... закончим, Леонид Хорошо. Яковлевич, уже после информационного
Хорошо,
выпуска.
Хорошо, да. Конечно.
Все, с нами Леонид Гозман, сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Сегодня с нами президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, которому очень не понравилось выступление оркестра под управлением Валерия Гергиева в Пальмире, освобожденной Пальмире. Леонид Яковлевич называет это показухой и сейчас хотел закончить свою аргументацию.
Да, вы знаете, смотрите, тут несколько есть вещей. Значит, во-первых, получается, что это как бы наша победа, мы освободили этот город как бы для себя. Понимаете, вот, естественно, освободив свой город, там провести какое-то мероприятие. Ну, вот, я не знаю, там сняли блокаду Петербурга и Ленинграда, да, естественно, блокаду Ленинграда сняли, и вот было бы, естественно, там что-то проводить, да, освободили от врага. В Сирии идет война, гражданская война сирийцев с сирийцами, прежде всего, да, это их внутреннее дело, оно трагическое, там еще какое-то, но оно, это их внутреннее дело. Мы, как сказал президент, наш президент сказал, что мы туда вошли, ну, так, маленько подсобить, уничтожить этих отмороженных, да, ну, хорошо, но, вообще-то говоря, не очень понятно, к тому моменту, когда Пальмира была освобождена, считается, что наши войска уже оттуда были выведены в основном, да, то выясняется, нет, не выведены, какой-то, значит, наш там парень героически погиб, там, и так далее, да, значит, вот, мне кажется, что мы тем самым обозначаем свое значительно больше участие в сирийской войне, чем об этом говорит, например, президент Российской Федерации. Но есть еще одна вещь. Понимаете, вот вы себе представьте, что это за операция перекинуть туда и обеспечить безопасность целого оркестра Мариинского театра. Это, ну, вообще, это такая воинская операция, и, если я правильно понимаю. Вот я помню, как мы ездили от РАО ЕС, мы ездили когда в Чечню, когда там шла война. Угу. Сколько народу было задействовано в том, на то, чтобы обеспечить безопасность вот той группы руководства РАО ЕС России, которая туда ехала. Просто огромное количество людей. Это очень тяжелое дело было. Действительно тяжелое. Да? Вот это стоит огромных денег. Вот вы мне скажите, у нас в стране, накануне, кстати говоря, праздника Победы, у нас нет других дел? У нас тут правительство сказало только что, что они, значит, опять рассматривали проблему решения проблемы, окончательное решение проблемы предоставления ветеранам жилья. Ребята, вы вообще, совесть есть? 71 год Победы, да, или сколько?
Значит, 71.
71, да. Вот, совесть вообще есть? До сих пор, оказывается, есть люди, которым не предоставили. Ну, может быть, эти деньги туда бросить. Ребята, и кроме того, это не наша война. Это не наша война. Зачем мы туда едем? Ну, я уж не говорю о том, зачем там вдруг появился товарищ Ралдугин с этой виолончелью неожиданно, да? Как-то напомнить всем, что он не только панамскими офшорами владеет, но еще и на виолончели умеет играть.
Тогда контраргументация. Выступление оркестра Мариинского театра в Пальмире – это символ. Разные символы бывают. Красное знамя над Рейхстагом – это тоже символ. Воздетые руки победителя на ринге – это тоже символ. В данном случае, как мне кажется, был выбран не самый плохой символ. Ну, демонстрирующий...
Это лучше, чем если бы мы там парад провели.
Парада нет. Лучше. Выступление оркестра в древнем амфитеатре, мне кажется, это замечательный символ, который демонстрирует вклад России в то, что происходит в борьбе с терроризмом в том числе. А как вы как политик... Как вы можете говорить, что это бестолковые идеи? Как еще о себе рассказать? Ведь это же очень
важно. А мне не нравится политика, которая направлена на то, чтобы, прежде всего на то, чтобы о себе рассказывать Сирии, Зимбабве, этому самому Венесуэле, там еще кому-то. Да?
Это политика.
Вот мне нравится политика, которая направлена на решение наших внутренних проблем. Пускай Асад... Если это он освободил Пальмиру, пускай он там устраивает концерт, и пускай он туда приглашает, в качестве почетных гостей, обеспечивая безопасность там, и всяческое уважение демонстрируя, приглашает тех наших солдат, которые содействовали армии Асада в освобождении Пальмиры. Вот это нормальная совершенно история. А когда там вдруг, оказывается, за бешеные деньги перебрасываются наши люди туда, я не понимаю, зачем это делать.
А потому что никто не заметил. Что вообще Российская Федерация, которую все время обвиняют в том, что она борется не с террористами ИГИЛ, а с оппозиционерами исключительно,
да, совершенно
что
правильно.
Российская Федерация принимала активное участие в освобождении
Пальмиры. Да. Скажите, пожалуйста, а что концерт оркестра Мариинского театра снимает эти обвинения?
Ну, конечно, не снимает.
Не снимает. А зачем мы это проводим?
Но в заголовках газет по всему миру появилась... Информация вот об этом выступлении, так где вот рассказывают, почему это произошло.
Так вот, цель нашей страны в том, чтобы в заголовках по всему миру что-то появлялось, и в том, чтобы у нас люди жили по-человечески. Вот понимаете, у нас, чтобы люди жили, представляете, чтобы у нас не было больниц без сортиров.
Это задача понимаете? Максимум, Леонид Яковлевич. Нет, это не отменяет того, что если мы в чем-то действительно преуспели, нельзя этим гордиться. Мне кажется, этим нужно гордиться.
Ради бога, только оркестр, оркестр Мариинского театра в Пальмире не снимает никаких сомнений, ничего не доказывает, вообще ничего. Что, после этого оркестра стало понятно, кого мы на самом деле там бомбили? Там что, стало понятно, сколько у нас там погибло людей? Там что, стало понятно, были ли у нас вот те ошибки, в которых нас обвиняют, что мы бомбили там рынок, лагерь там мирный и так далее, да? Вот это что, что-то снимает? Ничто скажите, пожалуйста.
Не снимает.
Ничего не снимает. Значит, просто мы говорим, мы самые крутые. Вот мы взяли Пальмиру, и мы вот тут оркестр теперь устроим.
Мы не самые крутые. Мы в этом принимали участие, поэтому будьте любезны, замечайте, и это тоже.
Нет, то, что мы там принимали участие, никто не отрицает.
Отрицают?
Нет, нет, этого не отрицают. Отрицают другое. Отрицают подлинные цели нашей операции. Отрицают объекты нашего бомбометания. Не отрицают, а подвергают сомнению. Говорят, что вы говорите, что вы бомбили только террористов, а вы на самом деле бомбили этих и этих.
Мы главная угроза вместе с исламским государством и болезнями на планете Земля. Вот как подают Россию. А обратное делать как будто бы нельзя.
А вы считаете, что от того, что Гергиев там вместе с Ралдугином сыграли в древнем амфитеатре, от этого мы становимся меньше угрозой в глазах других стран? Вот это очень серьезная вещь. Это не только имиджевая штука. Потому что если западные страны, ведущие страны планеты, считают нас угрозой, то это означает, что они готовятся, они вооружаются, значит, мы тоже вооружаемся и так далее. Да?
Да?
Значит, вот доказать, как-то убедить, что нет, мы не угроза, это очень важная задача, но она не решается демонстративной акцией, которая скорее наоборот подчеркивает, что вот, вы знаете, что сейчас будут говорить? Вот Путин всем говорит, что это Асад воюет, а на самом деле этим оркестром он доказал, что это он воюет. Это его войска там, это он ведет войну в Сирии и так далее. А значит, мы должны вооружаться, а значит, мы должны готовиться и так далее. То есть, если говорить о безопасности нашей страны, вот безопасности страны, то эта акция, она работает в минус, а не в плюс.
Если портит говорить... наш имидж.
Что?
Портит наш имидж эта акция.
Она портит представление о нас, как о... Она снижает доверие к словам наших лидеров. Раз. Потому что наши лидеры говорили, что наше участие там такое, мы просто помогаем Асаду, а тут мы выступаем как главные победители, конечно, да? Вот. И она, конечно, работает на мельницу тех людей, которые считают, что мы представляем реальную военную угрозу.
Джерси пишет, неправда, ни в каких серьезных заголовках этого концерта не было, только за штатной газетенки Баден-Баденов. Джерси, ну, если Нью-Йорк Таймс – это за штатной газетенкой Баден-Баденов, тогда да. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас уже будем принимать аргументы, вопросы наших слушателей, и параллельно я запущу голосование. Значит, смотрите, 134-21-35, выступление, оркестр Мариинского театра в Пальмире – это, скажем так, вам нравится, да, это на руку России, это в пользу имиджа России. 134-21-35. Нет, это вам не нравится, так же, как и Леонид Яковлевичу, это 134-21-36.
Давайте я сделаю предсказание голосования.
Сейчас не знаю, подождите.
Нет, я могу сделать предсказание, можно?
Давайте.
Значит, я уверен, что будет большинство, причем серьезное большинство, за то, что это хорошо.
Сейчас проверим.
Ну, мне так кажется.
134.
Люди любят такие картинки.
134-21-35. Очень правильно сделали. Вам понравилось выступление оркестра под управлением Гергиева в Пальмире. Это 134-21-35. Нет, вам это не понравилось. Это 134-21-36. Наше голосование идет. Поехали. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег.
Добрый день, Леонид. В этой части, конечно, можно согласиться с Леонидом. У меня еще к нему вопрос есть такой. Почему он так ненавидит коммуниста Сталина и любит коммунистов, которые уничтожали царскую семью и сейчас уничтожают, добивают Россию?
Интересный вопрос. Тем более, вы что знаете, Леонид Козман об этом ни разу не говорил.
Да, я, правда, этого ни разу не говорил. Тем, кто убивал царскую семью, отношусь, видимо, так же, как и вы, то есть, как к преступникам. Вот, вот преступники и все. А ныне у власти все-таки у нас не коммунисты, но я более чем критически отношусь к деятельности нынешних властей. Если вот под теми, кто добивает Россию сегодня, вы понимаете, нынешние власти, то я к ним отношусь весьма критически.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня такое высказывание. Значит, я считаю, что мы в Сирии воевали за газ и нефть, которые находятся на территории Сирии. И мы победили. Ну и почему бы не дать концерт? Почему бы этому не радоваться? Ну, то есть вот такие политические цели были. Я не понимаю, как политик может быть против таких политических целей. Спасибо. У меня Павел был.
Спасибо, принимается.
Видите ли, Павел, значит, никто из наших руководителей не говорил, что мы воюем за нефть и газ. Такая версия действительно высказывалась некоторыми людьми. Ну, там, не совсем так, но, в общем, нефть и газ участвовали. Одна из гипотез основания нашей войны была связана с нефтью и газом, да? Но никто из наших руководителей этого не говорил. Номер раз. Номер два. Допустим, даже они бы это сказали. А вот я бы, допустим, не одобрил войну за нефть и газ, которые есть в Сирии. Ну, на самом деле, за путепроводы. За эти самые, как называется, газопроводы и нефтепроводы, да? Я бы не одобрил такого, да? Я вообще не одобряю войну за интересы компании «Роснефть» или «Газпром». Вот мне кажется, что лучше как-то иначе обходиться без войны.
На главных налогоплательщиков Российской Федерации.
Вы знаете, мне вообще хотелось бы, чтобы бюджет Российской Федерации формировался за счет налогов граждан Российской Федерации, а не за счет природных ресурсов. Потому что, когда он формируется за счет природных ресурсов, то власть не зависит от граждан, власти становится на все наплевать, в смысле, на наше мнение наплевать, да, и она вот нам в качестве благотворительности что-то делает. Поэтому, кстати говоря, большая часть нефтеносных стран, нефтедобывающих стран, это не демократия, а диктатуры. Большая часть. Исключение Норвегия, там, ну, в общем.
Лариса пишет: Леонид, скажите, почему все ваши рекомендации всегда можно свести к фразе «главное – это качество нашей туалетной бумаги. Об этом нужно думать в первую очередь, и нечего соваться».
Вы знаете, если у вас в жизни все хорошо, кроме качества туалетной бумаги, я за вас рад. Словосочетание «туалетная бумага» я в своих выступлениях ни разу не использовал. Я говорил, что самое главное – это качество жизни. Качество жизни включает в себя образование, здравоохранение, питание, продолжительность жизни, чувство собственного достоинства, правовую защищенность, свободу самовыражения, свободу саморазвития и так далее. Вот это все, мне кажется, является самой главной задачей общества, самой главной задачей государства. Собственно, в моем понимании, мы нанимаем государство ради того, чтобы оно нам это обеспечивало. Безопасность, правила игры, помощь слабым, которые не могут сами себе помочь, там, ну и так далее.
Я остановлю голосование и подведу итог. Результат. 40% наших слушателей говорят, что это было классно. 60% наших слушателей говорят о том, что им это не понравилось. То есть, на вашей стороне выступили Леонид Яковлевич.
Я очень благодарен слушателям. Я удивлен, и удивлен очень приятно. Я думал, что, ну, вот, хорошо.
Видите,
я очень рад.
В чем парадокс, Леонид
Яковлевич?
Да. Вроде как вы победили. То есть, ваша аргументированность убедила наших слушателей, что это было, наверное, не очень здорово.
Да.
Но и даже в этом случае вы умудрились, проиграв, сделав неверный прогноз.
Ну,
вот главное, так и с СПС все время получается, мне кажется.
Главное, что я выиграл, по сути.
7373948, еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Меня зовут Анатолий Сергеевич. Вот у меня вопрос Гозману. Значит, он выступает как эталон справедливости, но вот почему он к Чубайсу не предъявляет претензии с его «у нас очень много денег», а потом как бы оказывается, что там и наворованных много. А вот насчет этих деклараций властителей нынешних, там тоже очень много денег. А вот пенсионеры, которые, в общем...
Там построили... немного денег. Я понял. Да, да. Когда вы уже будете, наконец, Анатолию Борисовичу предъявлять претензии?
Значит, видите ли, ну, во-первых, я выступаю здесь не как эталон справедливости, а просто как я. Вот я вот такой, какой есть, понимаете? Человек грешный и от эталона любого, конечно, далекий. Далекий очень, предельно далекий. Я никого не призываю делать жизнь с меня. Что касается конкретных примеров, которые вы приводите, ну, у меня, поскольку я работал в Роснано, то я знаю, что там на самом деле происходит. Это все не так. Если здесь будет специальная передача про Роснано, я с удовольствием расскажу. Но я оцениваю деятельность Роснано очень высоко. Я считаю, что Роснано делает... Я уже не имею к этому отношения, но я считаю, что Роснано делает очень большое дело. Что касается наворованных денег, то это просто неправда, потому что все проверки счетной палаты, они заканчивались не уголовными делами, они заканчивались некоторыми замечаниями, которые компания принимала. Ну, когда счетная палата проводит проверку большой компании, там всегда целые тома всяческих замечаний, нарушений там, и так далее. Ну, знаете, все что-то нарушают, все ошибаются. Ничего такого страшного там не происходит. А вот что правда, и в чем я с вами согласен, вы это прямо не сказали, но вот явно присутствовал, да, у нас в стране огромная, фантастическая, латиноамериканская, африканская разница между богатыми и бедными. Вот есть такое понятие, индекс Джини, это берут 10% самых доходных людей, самых богатых, да, и смотрят, как соотносится их доход с 10% самых бедных людей. Так вот, такой разницы в десятки раз, как у нас, нет ни в Европе, ни в Америке, она есть только в некоторых латиноамериканских странах и в Африке. Это, во-первых, позор, во-вторых, это очень большая угроза стабильности нашей страны.
Ну и последняя тема, о которой мы успеем поговорить, это те решения, которые сейчас принимаются по нашей космической отрасли. Руководителям всех предприятий Роскосмоса рекомендовано готовиться к переаттестации и начать формировать кадровый резерв после сбоя при проведении первого пуска ракеты «Союз-2.1А» с космодрома «Восточный». Ну, помните наверняка эту историю. А сейчас вот, по сути, идет разбор полетов, принимаются решения. Переаттестация, там чего у нас, выговоры о неполном служебном соответствии, потом кто-то подает в отставку. И вот здесь мы вспоминаем о том, что мы так давно хотели персональной ответственности. Это так оно и должно быть, ваше мнение?
Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что персональная ответственность должна быть. Так. Что если какой-то там завод поставил неисправный кабель, из-за которого ракета не взлетела первый раз, если это правда из-за кабеля, я же не знаю, это же опять же тоже все с телевизора только мы знаем, то персонально должны отвечать, во-первых, те, кто этот кабель сделали, во-вторых, те, кто этот кабель проверяли, когда монтировали ракету на старте и не выполнили свои обязанности. Есть два типа ответственных есть, да? Угу. Вот. И они оба, конечно, должны отвечать. Но идея ввести специального заместителя по качеству, это, по-моему, вообще бред сивой кобылы. Извините, пожалуйста, но, по-моему, это просто ахинея. Потому что это означает, что все будут работать, имеют право работать тяп-ляп с допусками какими хошь, да, а есть специальный человек, который проверяет качество. Ну, ребят, ну так не бывает, понимаете? Так не бывает. Качество обеспечивается не только и не столько внутренним контролем продукции, сколько контролем покупателя. Понимаете, вот хорошо работает прибор, у которого есть покупатель. Вот пока у нас продавались только «Жигули», и то по большому блату и так далее, то завод мог делать вообще все, что угодно, ему было плевать, потому что ты брал ведро с запчастями, и дальше сам его собирал. Когда есть конкуренция на автомобильном рынке, то, в общем-то, «АвтоВАЗ», насколько я понимаю, не сильно процветает сейчас. Ну, именно потому, что есть конкуренция.
Здесь «Роскосмос», здесь уникальная продукция, ну, здесь массовостью не возьмешь.
Нет. Почему? Есть государство, которое покупает. Государство является покупателем, государство обязано смотреть, что оно покупает. Но я не верю в то, что эти меры могут к чему-то привести. Понимаете, в чем дело? Вот старое, так сказать, выражение, что рыба тухнет с головы, оно в данном случае здесь не просто применимо, оно вот вылезает отовсюду. Оно вылезает. Значит, они снимают там каких-то там начальников цехов, директоров там и так далее. У нас есть первый вице-премьер, который за это отвечает. Рогозин Дмитрий Олегович, вот лично выговор. Отвечает за это дело.
Выговор.
Он пообещал выговор, да? Он, помнится, пообещал зуб отдать, если космодром не заработает в 2015 году. Космодром не заработал, зуб не отдал.
Не знаем об этом, Леонид Яковлевич.
Ну, понимаете, он пообещал публично, стало быть, и отдать должен был публично. Вот не отдал, да? Зато у него обнаружилась 10-комнатная квартира за полмиллиарда рублей. Полмиллиарда рублей. Вот вслушайтесь в эту цифру. Понимаете, цифру. Ребята, вот вы, большинство, кто это слушает, да, вы не что десятой, вы сотой доли таких денег никогда не заработаете, да? А он никогда не был в бизнесе, он приехал из Брюсселя, ему вечно дали какую-то квартиру, он ее почему-то приватизировал, которую нельзя приватизировать, он ее как-то обменял непонятным каким-то хитрым способом и так далее. Значит, 500 000 000 рублей. Его сыну 32 года. 32 года пацану, да? В 32 года он сейчас возглавит департамент имущества Министерства обороны. Представляете, что это такое? Кстати, этим департаментом руководила эта знаменитая тетенька Васильева. Да? И этот департамент сейчас горел, и там сгорел архив. Вот, знаете, я не верю в случайные пожары архивов. Вот не верю, и все. Вот, может, я, конечно, такой недоверчивый человек. Так вот, я считаю, что пока у нас... Вот этой космической, за космическую отрасль отвечает человек, который считает, видимо, главным своим делом публикации в Твиттере и в Фейсбуке про то, какие плохие американцы, и, по-моему, ни черта в этом не понимает, у нас ничего летать не будет.
А
и
с другой стороны...
Персональную ответственность надо начитать с него.
Не успеем мы толком поспорить, хотя очень хотел спросить, какие критерии для вас все-таки важнее? Наличие, присутствие какие-то недвижимости за бешеные деньги плюс сына в руководящих органах Министерства обороны Российской Федерации или все-таки, чтобы эта штука полетела?
Вот какой штука не будет летать, когда его сын, когда он озабочен квартирой за $500 000 за полмиллиарда рублей, да, и когда он озабочен пристройкой своего сынишки на хлебную должность. Вот не будет летать. Оно тогда не летает. Оно летает тогда, когда люди занимаются своими обязанностями, а не тем, что им рядом с этими обязанностями стоит.
С нами был сегодня президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Спасибо, Леонид Яковлевич. Приходите еще.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –